Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном принимает участие отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мученика Флоры и Лавры в селе Косулино. Мы продолжаем изучение книги архиепископа Аверкия Таушева «Преддверие Антихриста». Есть у него статья, или можно сказать, что, наверное, это все-таки слово его, обращение к нам, «Знамение времени» называется. «Лицемеры, лице оба небесе умеете рассуждать и». «На менее же временном не можете искусить». Это от Матфея, Евангелие. Во-первых, что он имел в виду здесь? Лицемеры, лице оба небесе умеете рассуждать.
Очень интересно, что как раз Господь огромную часть своей проповеди уделил обличению лицемерства. То есть лицемерие – это когда человек меняет свое лицо в той или иной ситуации, примиряется к ней. То есть он не показывает, какой он на самом деле внутри есть. Хотя, может быть, это и не самое главное. Но когда человек начинает в одной ситуации показывать себя с одной стороны, в другой с другой, в третьей с третьей, то он постоянно вот как бы вот своего внутреннего состояния, единого правильного состояния, к которому нужно стараться стремиться, он его не имеет. И отсюда происходит что? Что вот Господь и говорит, да, то есть вот вы можете увидеть знамение на небе, да, то есть какое небо, то есть, определить, какая будет погода, какие будут осадки и так далее. А то, чего весь народ ждал, весь мир ждал, вы понять не можете. В этом как бы смысл. Внешнее, то есть по нему решение приняли, сказали, и то, опять же, говорит, что вот говорите, что был в Евангелии это, да, то есть говорите, что вот небо такое-то, значит, будет такая-то погода. Пришла погода, вот небо же было такое, поэтому, пришла погода другая, да, и этот человек сразу раз изменился, сразу же в ту сторону подыграл, как ему было выгодно, удобно. То же самое здесь, как говорит, что если ты видишь, что тебе выгодна такая позиция, да, ты ее занимаешь, поменялась ситуация, ты занял другую позицию. То есть, скажем, свое внутреннее, свое мнение, свой взгляд на что-то, свою жизнь, свои приоритеты. Вот такое вот, такая изменчивость, она называется лицемерием. Очень опасная ситуация. И когда, то есть, следующий шаг, он должен это стараться менять. Просить у Господа сил. Каяться в этом на исповеди. То есть, менять ситуацию, когда снова происходит этот же самый вызов. То есть, стараться вот держать эту свою выбранную позицию, да, не отступать от нее, не лицемерить. То есть не так страшно, если грех есть. Если ты его увидел, очень хорошо. Значит, ты еще способен
перемениться.
И различать худое.
И меняться.
Да, и, в общем-то, если будешь прилагать усилия, можешь измениться. Другое дело. И вот часто я так думаю, что многие священники подтвердят, сталкиваются с тем, что человек приходит уже на закате своих лет, и когда его священник спрашивает, а какие у вас грехи? Он говорит, а грехов у меня нет. Вот это печально, вот это страшно. То есть было время, когда у человека была возможность к покаянию, была возможность к изменению, но по каким-то, да, всегда это индивидуально, по каким-то особым причинам человек прошел мимо. И когда он дошел уже до подправной точки, когда вот-вот придет время, скоро, когда нужно будет оставить тело бренное земле, а душой пойти к Богу, и пойти ведь к несчастью со всем этим, пойти со всем этим багажом. И этот багаж вот очень печальный. Да? То есть покаянная жизнь, изменение и элемент этой покаянной жизни, исповедь человека, позволяет этот тяжелый груз грехов отстегнуть, без него сходить к Богу. А вот таким образом, когда человек прожил и не увидел, не уразумел, да, что есть хорошо и что есть плохо, это, конечно же, вот очень-очень печальная ситуация.
Обратимся к слову архиепископа Аверкия «Знамение времени». Он говорит, что современная эпоха более чем какая-либо в прошлом. Мы имеем в виду главным образом, конечно, христианский период истории человечества, может быть названа безбожной и бессовестной. А уж вполне естественным следствием этого является столь распространенная теперь беспринципность, равнодушие к добру и злу, аморальность, эгоизм, оппортунизм, погоня за материальными благами с полным пренебрежением к благам духовным, бесстыдный, почти открытый разврат и все растущая преступность, с которой все труднее бороться органам власти. И все это совершенно вопреки радужным прогнозам и восторженным предсказаниям, которые мы так часто слышали в начале этого столетия, что 20 век будет веком необычайного рассвета и всестороннего прогресса человечества, когда не будет ни войн, ни междоусобиц, а наступит общая счастливая и радостная для всех жизнь, всеобщее благополучие и благоденствие, чуть ли не рай на земле. Теперь мы хорошо видим, чего стоили все эти радужные предсказания и до какого прогресса в кавычках и рая на земле в кавычках пришлось нам дожить. 20 век.
Первая, Вторая мировая война, множество локальных конфликтов, изобретение атомной бомбы. Вот к чему привел прогресс. Прогресс, когда человек не может, не желает, не хочет увидеть истину, к ней устремиться, и вот эта вот устремленность быть, шагать в ногу с прогрессом, когда оно вымещает из жизни человека Бога. Вот к чему это приводит. Мы знаем, опять же, и то, что люди и какими-то средствами пользуются, то есть наркотическими, алкогольными, то есть буквально себя погружают. Да? Такие, зависимости да? разные погружают. То же самое, то есть когда у человека Бога нет в жизни, а душа-то стремится к этому. И вот когда происходит этот обман, инверсия, да, то есть человек избирает, скажем, средства достижения, удовольствия не через молитву, не через общение с Богом, а через вот эти вот различные средства, которые его впоследствии порабощают. Удивительное дело, да? И, наверное, даже не напрасно говорится, что когда человек, скажем, начинает злоупотреблять чем-то, да, то это грех. А когда уже попадает в пленение этого злоупотребления, это уже болезнь. Он уже себе не принадлежит. Болезнь вот эта
до
вот...
До какой-то черты, очевидно, доходит, когда
ну,
уже...
Ну да, да, она может какая-то и размытая, эта граница, не то, что она четкая, да. Вчера ты был в грехе, а сегодня ты был в болезни, где-то ради так. Но постепенно, постепенно вот так человек деградирует, деградирует и доходит до этого состояния. А опять же, вопрос лицемерия, да, когда человек пытается вот как-то вот увильнуть... отойти, уйти и...
И сам себя в результате обманывает.
Да. Когда совесть тебе подсказывает, ты делаешь неправильно. Обрати на это внимание. Уже можешь ты это изменить или нет, это другой вопрос. Но ты обрати внимание и поборись с ситуацией. То есть не пытайся из нее выйти, ну, скажем, без боли, без потерь. Не получится. Грех, он все равно свое будет тебя, поскольку уж ты упустил в свою жизнь, свое будет пытаться... истребовать. Поэтому без потерь не удастся. Но все-таки речь идет или, скажем, уступить что-то малое, да? А, собственно, чего? Что малое это? Уступить комфорт. Отдать, выйти из зоны комфорта. Опять же, это же самое, да, ведь мы употребляем слово. Но зато обрести небо. Да? Обрести вновь возможность общения с Богом.
Вот смотрите, что он дальше пишет. Обыкновенно нам возражают. Люди, мол, всегда грешили и грешат, и ничего особенно нового в том, что сейчас происходит, нет. Да, грех всегда в какой-то мере был и есть свойственен людям, унаследовавшим от прародителей поврежденную грехом природу, а потому не с человек, а ще жив будет и не согрешит, и только един Бог без греха. Но ведь грех греху рознь. Прежде грешили большей частью тайно, так, чтобы никто не знал, ибо всякий грех навлекал на себя общее осуждение. А согрешив, очень часто потом искренне всей душой каялись и исправлялись, коренным образом изменяя свою жизнь. Покаяние, если, конечно, оно искренне и глубокое, способно изглаждать все грехи, исцелять губительные последствия их, возрождая человека к новой жизни. Мы знаем множество примеров, когда великие грешники становились великими праведниками и святыми. Но не то теперь. Греха теперь почти никто не стыдится, никто не осуждает, лукаво пользуясь при этом иногда даже изречением Христовым: «Не судите, да не судимы будете». Ведь неправильно же это понимание, да?
Совершенно
отец Александр. Да. Это же просто уже наглость какая-то.
Да, мы
получается.
И говорим, и всегда говорили, и говорим, да, что, конечно, судить человека – это дело Божье. Осуждать грех – это обязанность человека. То есть давать нравственную оценку того или иного события, деяния, это мы не просто можем, не можем, мы обязаны. Если мы проходим мимо, то вот мы и становимся на сторону равнодушного, беспринципного человека. Поэтому да, вынести суд над человеком, тот Господь говорит, не суди. Это не твое дело, это дело мое. Я сам буду это выносить, этот вердикт. А сказать о поступке, дать ему оценку, разобрать ситуацию. Так это как, ну давайте мы это тоже оставим. Ну тогда следующее поколение, идущее за нами, оно, если мы хоть по крайней мере еще видим, то они уже этого видеть не будут. И сегодня мы это видим доказательство. Сколь много сейчас людей помрачены тем, что действительно Господь когда-то однозначно осудил и сказал, что это не есть правильно. Опять мы не можем пройти мимо этих пресловутых каких-то меньшинств. Да, когда-то это было, но это все пряталось, все это тайно скрывалось, да, и, в общем-то, человек к этому относился как к неправильности, как к неприятности в жизни, зачастую как к болезни. А сейчас это мое право. Хочу так, выбираю, хочу так. Так это против Бога. Ну, а мне какая разница? Какого Бога? О чем речь? Да ведь? Вот как отвечает сейчас человек. Ну и множество других дел.
Уверяющим же нас, что ничего особенного, ничего нового в наши дни нет, ответим вопросом. Когда же это прежде, да еще в эпоху христианской веры, существовало огромное могущественное государство, верховоды которого руководились бы в своей деятельности богоборческой идеологией, и одной из главных целей своей работы ставили бы насаждение всюду атеизма. Не было такого.
Пожалуйста.
Где и когда представители государственной власти провозглашали противобожественный фронт и вербовали членов в союз воинствующих безбожников? Где и в каком еще веке после окончательной победы христианства над мракобесием язычества возникало такое неистовое, лютое гонение на истинную веру и церковь? Царил такой ужасающий террор, и проливалась невинная кровь миллионов людей. Все это хваленное достижение прогрессивного 20 века.
Да, да даже об язычестве, если говорить, да. Ведь язычество, ну, мы, конечно, понимаем всю неправильность язычества, но все равно вера-то ведь в богов-то. Пусть не в Бога единого, да, но в богов-то есть, что существуют какие-то силы. Да, ведь, а атеизм-то он полностью все это, ну, убирает. Ничего нет. Есть только мир материальный, да, который там в результате взрывов произошел, да, и вот он так вот развивается сам по себе, идет как-то вот это каким-то стихийным образом, и человек непонятно как из какой-то там действительно обезьяны произошел, там вышел, да, обезьяна неоткуда там взялась, и вот так вот все вот, что-то откуда-то, что-то как-то, да, и полностью, скажем так, исключают наличие Творца, наличие Бога, наличие создателя всего этого. Хотя, в общем-то, когда даже разбираешься в каких-то простых вещах земных, скажем, ну, хорошо, подождите, ну, давайте простой эксперимент произведем, да, возьмем группу людей, возьмем участок земли, на одном участке земли люди будут строить по проекту, то есть завозить материал по проекту, осуществлять строительство дома. А на другом участке эти же, ну, другая бригада, да, будет просто хаотично, стихийно разбрасывать материал. Год, два, три, четыре, пять. Но я думаю, что на одном участке за 5 лет наверняка уже строение возникнет, а на другом не за 5, не за 10, не за 100 лет ничего не будет. Материал только разрушится от того, что его неправильно эксплуатировали. Как такой мир удивительно тонкий, удивительно таинственный, столько много, как он мог взяться сам по себе. Тем не менее, на этом ведь строились огромные мировоззрения целого государства, целых поколений, защищались работы научные. То есть вот какое ужасное, действительно страшное время.
Знамение времени.
Знамение времени.
Называется.
Совершенно верно.
Самое ужасное, пишет архиепископ Аверкий, что это моральное разложение вошло уже и в религиозную жизнь людей. В религиях Запада, давно отпавших от истинной веры и церкви, это даже не так удивительно, хотя не может не привлечь нашего особого внимания, что это моральное разложение особенно быстрым темпом пошло именно в наше время. Монолит римского католицизма 2 последними папами и 2 Ватиканским собором расшатан до основания, а протестанты дошли уже до отрицания многих основных догматов христианской веры и готовы совсем слиться с миром сим, во зле лежащим. Действительно ужасно для нас И самое страшное для всех истинно верующих – это то, что враги вошли уже внутрь самой нашей православной церкви и пытаются, притом не вполне, без успеха, взорвать ее изнутри.
Это, я думаю, цель сил зла. Они это понимают, знают, они преследуют ее. То есть
реформировать пытаются.
Используют.
Для того, чтобы людям было удобно, миру всему было удобно грешить.
Наверное. В конце концов, да, конечно же. Ведь религия, она
такая
предполагает, опять же, и определенную над собой работу, труд, изменения, преодоление, опять же, тех же каких-то какой-то самости, предвозношений, тщеславий, гордыни. А можно ведь все это взять и возвести в ранг, скажем, такого, ну, назвать другим именем, скажем, горделивое стремление, ну, такую гордость. Ну, можно сказать, что так ты же ведь просто устремленный человек. Тобой движет гордыня, ничего более. А можно сказать, так это устремленность. Зависть, можно ее переквалифицировать, желание жить лучше. Да, то есть, а мы ведь знаем, что если, скажем, что такое зависть. Я у кого-то что-то увидел, мне понравилось. Я пытаюсь доступными законными средствами что-то построить у себя. Это нормально. Но когда я говорю, что я вижу у другого лучше, мне не надо, Господи, пусть у него не будет, это уже зависть. Это уже различает белое, черное, зависть. Не совсем правильно, конечно, да. Если уж человек, хотя бы пусть он даже так вот различает, такое делает, да, ну, ладно, мы как бы так это. Потом можно будет его привести в более правильное понимание. Но вот это именно так. То есть черная зависть, да, лишь бы ни у кого не было, если у меня нет. Угу. Ну, а белая зависть, я стремлюсь так же, как вот это. Хотя, на самом деле, человек и развивается с помощью того, что видит что-то у другого и пытается подражать. Другое дело, что с точки зрения религии надо стараться подражать не только внешнему материальному, а больше внутреннему, духовному, святости. Тут хоть зазавидуйся, в правильном смысле этого слова, заподражайся, стремись. Хочешь подражать Марии Египетской? Уйди в леса, в горы, в пустыне. 47 лет подражай. Вот вообще без всяких вопросов. Подражай святому преподобному Серафиму Саровскому.
То да, есть, пожалуйста, уходи семья, в леса.
Ну, даже пусть семья легла спать, а ты вставай на колени, на полу и молись всю ночь. Подражай. Какие вопросы? Фронт огромный. То есть, кто это на сегодняшний день может потянуть? Пожалуйста. А вот подражать только лишь материальному, и подражать вот именно вот с негативной точки зрения, тут вот большая проблема. И так остальные какие-то моменты. То есть поэтому для христианина-то и важно дать не лицемерную оценку чему-либо, а дать истинную, правильную. Опять же, без знания Евангелия, без знания закона Божьего зачастую это невозможно. Ну, бывает, конечно, этот человек как-то воспитан, как-то так в него с молоком матери впитано. То есть, ну, опять же, это ведь ничто иное, как, скажем так, развитие человека в своем роде. То есть род делает каждый свою меру с тем, чтобы следующее, последующее поколение становилось лучше, чище, ближе к Богу. И итогом жизни рода, чтобы становился святой. То есть вот этот вот плод жизни рода святой. То есть вот преподобный, опять же, Серафим Саровский. Он после себя не оставил потомства. Он стал плодом, благоухающим цветком своего рода. Весь род работал, каждый в свою меру, в каждой в своей последовательности преодолевал и все самости, лицемерие, гордыни, тщеславие. И итог этого преодоления святой. Так вот и каждому из нас надо так же. Каждый в своей, на своем месте пусть делает малое дело, что он может понести. С надеждой, что в последующее поколение уже будет идти выше, дальше. А мир нам предлагает иное. Предлагает развратиться.
Да, развратиться. Смотрите, даже в 1923 году Константинопольским патриархом Милетием IV был создан Всеправославный конгресс, на котором были предложены следующие реформы в отмену существующих канонических правил и установлении православной церкви. Женатый епископат, второбрачие священнослужителей, новый календарь, сокращение богослужения, упразднение постов и монашества, упрощение одежды духовенства, то есть разрешение духовенства ношения светской одежды, светского образа жизни. Тогда эти реформы вызвали много протестов и возражений, в том числе со стороны других восточных патриархов, заявивших, что для проведения таких реформ необходим Вселенский собор, который один только является единственной авторитетной высшей властью в Церкви. С течением времени подобные настроения и тенденции не только не исчезли, но еще более укреплялись в разных поместных православных церквях. И теперь сторонники их усиленно пропагандируют для проведения их созыв Восьмого Вселенского собора. Зная современную настроенность многих церковных верховодов и их напористость...
Да, попытка такого собора...
Реформации полной,
была.
Да.
Да, мы знаем, что такая попытка была. Она не увенчалась успехом. А после этого что произошло? Константинопольский патриархат допустил и принял, издал соответствующий документ Томас о том, чтобы так называемая ПЦУ, Церковь Украины, так скажем, да, самозванная, самосозданная.
Да. Признали.
Да. Признали. Да. Вот, пожалуйста. То есть то, о чем 100 лет назад попытались сделать, сказать, так провести в жизнь, тогда как-то это остановилось, затормозилось, все возмутились.
А
100 лет назад все это осуществилось и осуществляется. И вот смотрите, вот, все пункты практически, которые вы назвали, это вот те, то есть 100-летней давности, да, сегодня-то они вполне существуют.
В церквях в той или иной
степени.
В той или иной степени. Кому же нужен такой собор, говорит архиепископ Аверки? Конечно, только врагам церкви, явным и тайным. Все истинные чада церкви Христовой не признают его законным, и постановления его не примут, и произойдут только новые расколы и разделения, что как раз и нужно врагам церкви, подготовляющим торжество Антихриста.
Ну,
все это знамение времени.
Что мы сейчас и видим, то есть вот уже... Литургически общаться мы с рядом церквей уже не можем.
А ведь мы призваны служить, как учил великий отец православия, святитель Афанасий Александрийский, не времени, а Богу.
Поэтому...
Бойтесь же этого лукавства, заканчивает он.
Бояться этого лукавства, жить свою личную жизнь.
Мы говорили о лицемерии, о лукавстве, да, отец Александр?
Жить свою жизнь именно таким образом, чтобы быть честным и держаться за святое православие, за церковь.
Первая проба, вот.
А это ведь, вы знаете, сейчас даже мы знаем, что такой современный термин существует, так скажем, окна Авертона, так называемые, да?
Да?
Вначале какая-то непримиримая, люди, которые не принимают какую-то позицию, взгляд, что-то еще, предлагается как скандал. Да, то есть скандал, да, люди, значит, протестуют, это все. Но оно уже появилось, как бы так или иначе.
Оно уже заявлено.
Да, в обзоре, да, люди. Оно вот скандал, на уровне скандала. Потом на уровне обсуждений. Потом на уровне, как бы, некоторых прав. Да, то есть, ну, дайте нам какие-то права-то на это-то, да, то есть мы же не претендуем на равные. Потом через некоторое время на равноправие, а потом уже и на подавление всего от другого инакомыслия, да, то есть вот поэтому, и опять же, мы не можем не говорить, да, о тех современных событиях, которые происходят, когда уже действительно государство не может понимать, где преступник, где нарушитель, где потерпевший, потому что вроде бы человек защищает свою честь, честь и достоинство другого человека, а его обвиняет какой-нибудь излишнее применение власти, оружия и так далее. То есть сколько сейчас, очень много таких случаев, когда вот, скажем, сотрудник правоохранительных органов защищается, сам защищается, предотвращает преступление где-то как-то, а его обвиняют в том, что он превысил свои полномочия и так далее, и лишает его и звания, и должности, и работы, и еще и до более того, еще и осуждают. Это повсеместно происходит. Повсеместно происходит то, что вот различные, опять же, да, вот какие-то взгляды людей и взгляды противные закону Божьему имеют место жить. Сначала занимает свою какую-то позицию, а потом пытается и традиционно вытеснить. То есть зачем это традиционно нужно?
То есть такие хитрые какие-то ходы тоже.
Лицемерные.
Вот
да.
Мы
очень...
начали говорить о лицемерии, и вот оно присутствует.
И мы как бы так в полной мере видим, что действительно... неизбежно, неустанно, да, силам зла не надо отдыхать, им надо пить, есть, ходить в отпуск, неустанно, в это время, последние времена приближается, приближается. Как Господь поведет человечество, где будет вот это вот, мы не знаем. у нас, как бы так, нам это Господь не открывает, но нам, собственно, наверное, это и не очень-то и нужно. Потому что если это было бы нам открыто, то еще, наверное, какие-то более сложные ситуации бы происходили. Единственное, что мы не можем и сказать точно, что это произойдет тогда-то. С одной стороны, да, действительно, Бог нам эти даты не дал. А с другой стороны, Бог часто так бывало, что, казалось бы, все, уже больше дальше некуда. А происходит какое-то время, и все. Даже, например, наша страна.
Да-да-да.
Что произошло?
Кстати говоря, 70 или 80 лет мы
теряли,
в начале
20 века.
Много потерь было.
Да, какие страшные были вещи.
А потом в конце 20-го
века. Смотрим, опять
все
изменилось.
Да.
И опять все. И опять новый виток, уже другой, да, казалось бы, да. Вот под, казалось бы, принятием каких-то вещей раньше, с которыми государство в открытую боролось, где-то эти вещи сокрылись. Борьбы сейчас явно не происходит. Но в каких-то местах где-то, на местах еще что-то, да, какое-то, может быть, тайное такое, скрытое происходит. Это борьба против Бога, против веры, против религии, против церкви. То есть так или иначе никуда это не делось. Оно из явного, открытого перешло в разряд тайного. И вот, и где-то все равно это происходит. И так понятно, мы понимаем, да, силы зла копят определенную ситуацию, как-то копят силы, и когда-то в нужный момент они, как тогда в 20 веке на нашей стране это произошло, 900 лет православной жизни, когда без церкви люди в принципе не представляли, все, вся жизнь происходила в церкви, через церковь, вдруг такое произошло диаметрально противоположное обращение, и мы видим, что, к чему это привело. И народ уничтожался верующий, и церкви разрушались, и вера в Бога приходила в такое состояние, что только волосы дымом встают.
Нам-то вот что, отец Александр, нужно усвоить сейчас, потому что вот знамения времени, они говорят о приближении Антихриста, о приближении к времен последних. Нам-то что нужно чадам Святой Церкви?
Ну, вот у нас ничего
что
не меняется.
Что нам нужно сохранить?
Ничего не меняется. Жить по правилам христианской церкви, по закону Божьему, исполнять заповеди, молиться. Если мы сталкиваемся с какими-то случаями несправедливости, не быть равнодушными. Если совесть нас обличает в чем-то, голосу совести прислушиваться и исправлять ситуацию. Каждый, пусть на своем месте, остается именно человеком. Достойным, духовным, целеустремленным. Остается человеком верующим, религиозным, будет примером. То есть очень хорошо, когда человек может сказать о своей вере. Но и прекрасно, когда он эту веру может показать. Когда он не доказывает кому-то что-то, а показывает своей жизнью, своим образом жития. Вот в этом смысле ничего не меняется. Как 100 лет назад было...
Тысячу лет назад,
да, было. Если человек шел к святости, это было сложно, это было тяжело. Христиан, Бог всякого человека призывает жить правильно, христиан призывает жить свято. Ничего не меняется с годами, с тысячелетиями, столетиями. Mm-hmm. Все так и происходит. Святость – это процесс непростой. Но меньшего нам Бог меньшей планки не ставит. Да, меньшего задания не дает. Не дает задания быть полусвятым, чуть-чуть святым. Да, то есть, а то, говорит, максимально, сколько есть сил. Сколько есть возможностей. Все средства, какие есть, обращайте на то, чтобы достичь святости. Потом там уже разберемся. Степень святости, градация не существует. Церковь нам постоянно об этом рассказывает, постоянно нам показывает, постоянно нас к этому вдохновляет, устремляет.
Этим мы живем. Спасибо большое, отец Александр. Напоминаю, что это были беседы о вечном. И сегодня мы продолжали изучать слова архиепископа Авергия Таушева по его книге «Преддверие Антихриста», и говорили мы о знамениях нашего времени. Спасибо вам большое. Напоминаю, что в беседах участвовал отец Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Лоры и Лавра в селе Косулино.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.